Точно, ёмко, по сути. Радио «Спутник» в Крыму. Мы формируем повестку дня.
9 марта на календаре сегодня, еще раз напоминаю, четверг, и мы будем сейчас обсуждать самые яркие политические события с нашим гостем. На связи со студией исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, председатель Союза журналистов Севастополя, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев. Сергей Павлович, здравствуйте.
Доброе утро, Светлана. Здравствуйте, крымчане.
Сергей Павлович, давайте начнем, может быть, с самого такого обсуждаемого за предыдущий день. И сегодня ночью тоже происходили события. В Грузию перенесемся. Там во вторник произошли массовые акции протестов. В Тбилиси они начались против принятия парламентом законопроекта об иностранных агентах. Акция переросла в беспорядки. Активисты забрасывали правоохранителей камнями и коктейлями Молотова. В ходе акции были задержаны 66 человек. Но вот как раз поздно ночью, уже накануне, участники акции протеста выдвинули властям Грузии два требования. Первое – отозвать закон об иноагентах, с которого все началось. Второе требование – отпустить задержанных. По словам оппозиции, в случае невыполнения ультиматума активисты перейдут к другим шагам. Глава Конституционного комитета Совета Федерации нашей страны Андрей Клишес уже сделал заявление, что США и ЕС решили устроить в Грузии антиконституционный государственный переворот. Если можно, давайте порассуждаем, кто и зачем подогревает грузинский конфликт, сможет ли он перерасти в Майдан, как на Украине, и возможен ли так называемый второй фронт против России на Кавказе?
Ну, как раз вот я бы акцентировал внимание на словосочетание «второй фронт на Кавказе». Я думаю, все подстраивается под это, с тем, чтобы создать очередную кризисную ситуацию и противостоять России уже непосредственно в нашем южном подбрюшье. Причем в данном случае Грузия может послужить запалом к той ситуации, которая там сложилась и весьма непроста. Ну, здесь, безусловно, сразу же вспоминается Карабах, Арцах, армяно-азербайджанский конфликт. То есть в данном случае целеполагания, они в принципе понятны. А вот что касается характера и хода процессов, которые в Грузии происходят, то я бы, наверное, охарактеризовал это дело перманентными волнениями синусоидального характера, которые, как мы помним, были начаты в 89-м году. Тбилисские события, апрель месяц. И именно с Грузии, как и, впрочем, с Прибалтики, начались процессы развала, распада Советского Союза. Поэтому у грузинского политикума, у тех сил, которые уже в течение более 3 десятилетий за ним стоят, достаточно и опыта, и ресурсов, и замыслов для того, чтобы в короткий срок ситуацию раскачивать. Ну, помните, хотя, наверное, уже стерлось из памяти имя Зиада Гамсахурдии, то, каким образом был отстранен от власти в дальнейшем руководивший Грузией Эдуард Амвросевич Шеварднадзе, то, каким образом Саакашвили пришел к власти. Ну и, в общем-то, кадры парламента грузинского, где так или иначе доходит дело до мордобоя, они периодически на экраны попадают, мы можем их наблюдать. Это один из тех моментов, которые так или иначе, ну, наверное, в какой-то мере характерны для политической жизни этого небольшого государства.
Сергей Павлович, а насколько вообще Грузия к этому сейчас, скажем так, предрасположена? Потому что ситуация у нас во взаимоотношениях с Грузией такая интересная. Не, как говорится, ни война, ни дружба. Грузия не дружественное нам государство, но, тем не менее, экономически после 2008 года как-то связи более или менее удалось наладить. И вот сейчас, судя по политике Грузии, портить как минимум экономические отношения с Россией эта страна не хочет, не собирается. Смогут раскачать или не смогут?
Ну, вы знаете, тут трудно однозначно утверждать. По крайней мере, проявляется стремление к этому. И действительно, грузинское руководство всячески стремится дистанцироваться от происходящего на Украине, хотя грузинские наемники, добровольцы в кавычках, так скажем, участвуют, причем зверствуют по отношению к нашим военнослужащим. И материально-финансового характера помощь идет, но на официальном уровне грузины стараются быть в стороне от этого всего, прекрасно понимая, что они могут в противном случае тоже попасть под раздачу. Ведь если мы вспомним войну 08-08-08, так называемую, ведь все произошло в кратчайший срок. Наши силы высадились в поте, грузинский флот, к примеру, был, приказал долго жить и исчез как таковой. Ну а наши десантники, они наблюдали окраины Тбилиси визуально, но развернулись и ушли. То есть мы продемонстрировали свои возможности, свои способности, и несмотря на то, что в грузинских вооруженных силах, силовых структурах прошли большие перемены, произошли, тут это целая тема отдельного разговора могла бы быть. Тем не менее, они, в общем-то, ну, грубо говоря, нас боятся. Боятся того, что этот конфликт может развиваться не по тем сценариям, которые в Вашингтоне прописаны, и определенные силы в Тбилиси хотели бы тоже это дело наблюдать. Ну и плюс ко всему, видимо, грузины гордые люди, кавказские, да, они, в общем-то, очень щепетильно относятся к вопросам, связанным и с достоинством, и с честью, и хотя каждой нации, так скажем, есть совершенно разные представители, готовые продаться и купиться, но здесь явно в последнее время демонстрируется стремление подчеркнуть, так скажем, свою национальную идентичность и не петь под дудку Запада в чистом виде. Что, кстати говоря, вот этот и законопроект, он и демонстрирует. Я думаю, что все-таки здоровые силы, ну, если так можно их назвать, здоровые силы, которые не хотят дестабилизации, они одолеют все те поползновения, которые сейчас проявляются, и, кстати говоря, это демонстрирует довольно жесткие действия власти. В общем-то, разогнали всех, кого можно, разломали там вот эти импровизированные баррикады и так далее. Ну и вот там более 60 человек, так сказать, взяли. Там, кстати говоря, периодически возникают разного рода кризисные ситуации, когда так или иначе с какой-то из сторон звучат требования кого-то выпустить, так скажем. Так что это для Грузии тоже характерный процесс. Я думаю, в ближайшие пару дней будет все понятно.
Хотелось бы, конечно, чтобы, помня об украинском сценарии, вот вы Саакашвили упомянули, вспоминая о судьбе Саакашвили, сделали правильный вывод грузины и власти официальные, конечно, не дали всему этому раскачаться, потому что сейчас уже в телеграм-каналах появляются скрины разных твитов иностранных изданий, которые уже напрямую призывают грузинов восстановить территориальную целостность Грузии, выбросить российских солдат из Южной Осетии, Абхазии и так далее. Здесь, конечно, надо сейчас очень хорошо грузинам подумать, во что они могут превратить свою страну и что может быть дальше. Ну, посмотрим, следим, конечно, и за этими событиями, которые сейчас происходят в Тбилиси, с надеждой, что дальше не перерастут они ни в какие более масштабные конфликты. Я хотела еще с вами обсудить ситуацию вокруг Артемовска. Сергей Павлович, тоже было накануне заявление министра обороны нашей страны Сергея Шойгу о том, что освобождение Артемовска от украинских войск позволит продолжить наступление вглубь обороны ВСУ. И сказал тоже по поводу Артемовска генсекретарь НАТО Столтенберг, который не исключил, что в ближайшие дни Артемовск полностью перейдет под контроль России, но это не будет означать, я цитирую его сейчас, поворотного момента в конфликте. Об этом он заявил в Стокгольме при встрече с министрами обороны стран Евросоюза, отметив, что при этом ситуация вокруг Артемовска показывает, что НАТО не следует недооценивать Россию. Мы должны продолжать поддержку Украины. подразделение ЧВК «Вагнер», тоже была такая информация, заняли всю восточную часть Артемовска. Давайте рассуждать, какую роль вообще играет сейчас взятие Артемовска, и действительно ли контроль над ним ничего не означает, как заявляет Столтенберг?
Ну, вы знаете, все зависит от того, какие планы на самом деле присутствуют в нашем генеральном штабе, что намечено сделать. Но тут можно дискутировать на эту тему. Ну, так между нами, ну, кто знал об этом Артемовске до событий, до специальной военной операции? Ну, только, может быть, по шампанскому Донецкому, Артемовскому, как-то слышали об этом небольшом населенном пункте. И, в общем-то, какого-то значения с точки зрения перелома, как натовский чиновник говорит, ну, действительно, наверное, навряд ли произойдет. Если бы Киев взяли, скажем так, и дошли до Львова, тогда можно было бы говорить о принципиальном переломе в ходе всей специальной военной операции, вообще действиях на Украине. Но взятие этого города, оно символично и симптоматично по целому ряду показателей. Во-первых, там происходили боевые действия, ну, по современным меркам, не имеющие аналогов в мире. Если мы оценим и количество сил сторон, и то, сколько техники там уничтожено, какие потери нанесены и так далее, ну, ни одна операция ни западных стран, альянса западного во главе США, ни какие-то действия в других локальных конфликтах с этим не сравняться. Там все-таки боевые действия носили очень серьезный характер и очень немало сосредоточено там сил. Поэтому в данном случае действительно перелом наш в этом месте, занятие его является принципиальным. И, ну, по-другому не должно быть. Мы должны его взять однозначно. Что будет потом, вопрос. Ну, во-первых, мы выходим в определенном смысле на оперативный простор. И здесь я уже, опять же, хотел бы вернуться к тому, что сказал, каковы наши планы. Здесь, ну, будем смотреть, что называется. Плюс ко всему, сейчас всего лишь март месяц. Кампания этого года, она только начинается. Я так полагаю, судя по нашим действиям, продавливание, все-таки движение вперед будет продолжаться. И что за этим последует, ну, сложно сказать. Я думаю, что и на других направлениях, и на юге, и севернее будет, в общем-то, много разного рода событий, которые так или иначе будут демонстрировать и наши возможности, и наш натиск. К сожалению, вызывает то, что Запад ни в коей мере не меняет своей позиции. Вот буквально вчерашнее заявление того же Борреля, главы европейской дипломатии, других высокопоставленных политиков и дипломатов свидетельствует о том, что Запад активно готовит дровишки и их подбрасывает в огонь этого конфликта, и прекращать этого абсолютно не намерен. Это свидетельствует о том, что нас ждут непростые времена, в том смысле, что активность и наша, и противника, она снижаться не будет. За Артемовском последуют другие населенные пункты. И в этой связи не хотелось бы, чтобы за каждый последующий мы сражались именно таким образом, как это было в Артемовске. Кстати говоря, донецкие политики, общественники как раз говорят о том, что Запад делает все для того, чтобы принципиально превратить Донбасс в руины. И в этой связи так именно держится за эти населенные пункты, сражается, не отходя назад. Ну и плюс, естественно, это участие и обкатка, испытания, так скажем, на практике в боевых условиях применения продолжающей поступать массированно западной техники, участие западных специалистов, наемников, прежде всего поляков, прибалтов. Это все уже, знаете, шоу мозгов. должно, это все должно продолжаться, по мнению
Запада. Ну, знаете, как самое страшное здесь, что все продолжается по нарастающей, и по поводу того, что тактика Запада не меняется, тот же Столтенберг отметил, да, что мы должны продолжать поддержку Украины, а Украина при этом просит Вашингтона отправить кассетные бомбы МК-20. Вот здесь уже, как у военного эксперта, хотела вас спросить, насколько опасна такая кассетная бомба, потому что то, что они пишут, это, ну, правда, страшная очень история. Боеприпас очень серьезный. Может пробивать броню толщиной 190 миллиметров. Ну, то есть такая серьезное оружие. Дадут или нет, мы пока не знаем, но если вдруг дадут.
Ну, вы знаете, украинцы, они изначально, даже вот 2014 года применяли, к примеру, запрещенные фосфорные боеприпасы при обстрелах Донбасса. Здесь вот эти просьбы предоставить подобного рода вооружение, они тоже выходят за рамки существующих международных договоренностей, принципов ведения войны и так далее. Честно говоря, меня несколько удивляет не то, чтобы пассивность наших дипломатов, а не акцентирование внимания на подобного рода проблемах. Ведь необходимо на всех уровнях говорить о том, что это, в общем-то, и запрещенные методы ведения войны, и запрещенные виды вооружений. Ну а опять же, раз Киев просит, это свидетельствует о том, что они готовы пуститься во все тяжкие, ни в коей мере не допускать ослабление своего участия. И, кстати говоря, Зеленский сказал о том, что западную технику вооружения, которую вот дадут нам, мы обязуемся на территории России не применять.
Да-да-да.
Но в данном случае они же не считают территорию России, наши новые территории, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области. То есть это абсолютно не говорит о том, что Киев не будет применять все это дело именно на этих территориях. Поэтому всякого рода заявления, слова, они являются или ширмой, или каким-то прикрытием каких-то иных действий. Но однозначно за ними нам необходимо видеть одно. Это демонстрация непреклонности и действительно войны до последнего в Украине.
Да, не уходит никуда вот эта история с просьбами различными вооружений Украины. Пока непонятно, что дальше будет просить. Но в самолетах пока тоже отказывают. Посмотрим, как будут развиваться эти события.
Самолеты отказываются, но тем не менее, вот буквально сообщение. Американцы, сделали заявление взаимоисключающее. Первое, то, что они самолетов не дадут. А с другой стороны, позвали украинских летчиков, пройти переподготовку на территории Соединенных Штатов, естественно, на американской технике и на американской материальной базе.
Вопрос, зачем, да?
Одно заявление, а другое действие. Не просто же так. Тем более, все это стоит неплохих денег, так скажем. Они просто так эти деньги выбрасывать на ветер не будут. Поэтому за обучением летчиков вполне возможно и поставка самолетов. А может быть, это уже все уже, в работе, что называется.
Сергей Павлович, еще одна информация, тоже нашумевшая. Накануне ее все обсуждали. Большой пост буквально только что опубликовал в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев. По поводу северных потоков. Я думаю, тоже слышали, что несколько сразу зарубежных изданий, американская «Нью-Йорк Таймс», немецкая газета сообщили со ссылкой на чиновников, якобы изучавших разведданные, что за подрывами газопроводов северных потоков стоит некая проукраинская группировка, связь с которой с правительством Украины не исключена. Следы нападения на трубопроводы ведут как раз-таки в направлении Украины. И по данным этих СМИ, команда судна, которая совершила теракт на северных потоках, принадлежала украинцам. Прокомментировал Дмитрий Песков уже эту историю, сказал, что это скоординированные вбросы с целью отвлечь внимание от реальных авторов теракта. Помним, что независимый журналист Херш не так давно опубликовал расследование, где доказал, что к подрыву потоков имеет непосредственное отношение Соединенные Штаты и их союзники по НАТО, Норвегия. А что касается Дмитрия Медведева, очень интересно, он проанализировал, сказал, что если Украина подорвала газопроводы, а не Россия, то какой смысл их поддерживать огнем, мечом и денежными переводами? Как вы считаете, зачем сейчас все пытаются списать на Украину? И есть ли вообще у Украины такой ресурс для проведения столь масштабного теракта?
Да вы понимаете, пытаются всячески замутить и Балтийскую, и прочее.
Мы уже бы признались открыто, мы подорвали, да и все.
Да, конечно. Дело в том, что, ну, понятно, что Украина присутствует там, может быть, прямо однозначно, косвенно в этом всем. Но с точки зрения возможности проведения такой операции, такими возможностями обладают всего лишь несколько стран в мире. Поэтому, ну, что там Украина... Что они там, водолаза спустили, и он заряд заложил и уплыл. Тем более такие проукраинская, значит, группировка. Может быть, это проукраинская группировка в составе сил специальных операций западных стран. Те же украинского происхождения морские котики американские. Это все стремление как-то размыть эту тему, внести... напустить тумана и так далее. Сделали это однозначно американцы с участием своих западных союзников, партнеров, той же Норвегии, той же Дании, тех же англичан, я так полагаю. И сделать это, скажем, в чистом виде самостоятельно украинцам на каком-то пароходике, ну, это из разряда дешевого бульварного чтива.
Классно, что есть Украина, на которую можно все, что хочешь, повесить сейчас, и ничего вам за это не будет. Но вообще все, что происходит вокруг, это, конечно, все, мне иногда кажется, из области какой-то фантастики, но, увы, эта фантастика иногда оборачивается такими очень серьезными событиями, которые тоже неизвестно куда приведут, если вовремя не остановиться. Сергей Павлович, вам большое спасибо за то, что вы подключились к студии, за интересную аналитику. Я вас благодарю. До свидания.
Всего доброго. Всего хорошего.
Напомню, с нами на связи был Сергей Горбачев, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, председатель Союза журналистов Севастополя, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса.
В эфире «Радио Спутник» в Крыму.